Всем добрый день. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов,
добрый день.
Сергей Бунтман транслирует нас YouTube-дилетант, канал «Дилетант». У нас вот, где все исторические передачи у нас содержатся. Нажимайте на кнопку, смотрите, просматривайте старые выпуски всех исторических программ. Едем мы сейчас недалеко, потому что и во времени, и в пространстве, потому что вы выбрали суд над Натальей Горбаневской. Вот и здесь мы с вами, это были серии у нас, когда
признаны невменяемыми.
Да, совершенно верно. И вот здесь вы правильно выбрали в том, что мы же говорили, что здесь надо посмотреть на систему.
Вот мы давайте сегодня в основном системой будем заниматься. Я бы вот два акцента сделал в сегодняшней передаче, потому что материала огромное количество, и сразу хочется принести извинения тем, кто хотел бы выслушать какой-то такой вот полный рассказ о вот этих событиях августа 68 года, вот этой знаменитой демонстрации семи, как ее называют, хотя там было 8 человек. Вот. И дело в том, что об этом написаны и воспоминания целого ряда участников, воспоминания других людей, которые к этому имели отношение. И есть документы, вот сегодня будем, в частности, хронику текущих событий, конечно же, цитировать. Обо всем рассказать за 30 с небольшим минут нашей передачи невозможно по сути.
Да.
Поэтому вот мне кажется, что интереснее всего сегодня именно в рамках нашей передачи на двух моментах в основном сосредоточиться. Это на системе карательной психиатрии, которая к этому времени в Советском Союзе уже сложилась и продолжала развиваться. И второй момент, я бы хотел сконцентрироваться на защитительной речи вот на этом суде 70-го года великого, замечательного адвоката и гражданина Софьи Васильевны Калистратовой, как примере того, как даже в совершенно, казалось бы, невозможных условиях, с предрешенным приговором, это совершенно очевидно, как несколько, буквально несколько адвокатов использовали все возможные, на мой взгляд, блестяще использовали все возможные, хочется сказать, лазейки, потому что, конечно, для советского законодательства это были именно лазейки.
Лазейки.
Для того, чтобы, если не спасти своего подзащитного, то хотя бы на будущее создать вот некое понимание того, что это было на самом деле, насколько это все неправый суд. Но все-таки несколько фактов, которые вводят нас в обстоятельства дела. 21 августа 68 года танки Советского Союза, Советской армии ряда стран Варшавского договора входят на территорию Чехословакии, а 25 августа на Красной площади днем состоялась сидячая демонстрация, которая продлится всего несколько минут, потому что дальше набегут сотрудники КГБ. Демонстрация под лозунгами «За нашу и вашу свободу, руки прочь от ЧССР, долой оккупантов, свободу Дубчику, да здравствует свободный независимой Чехословакии». В этой демонстрации примет участие 8 человек, но потом, как пишет сама Наталья Горбаневская, вот согласованным решением тех, кто принимал в этом участие, одной из участниц будет предложено заявить, что она случайно там оказалась, остальные это подтвердят, и она будет выведена за этот список и не попадет под судебные репрессии. Дальше достаточно разная судьба будет ждать обвиняемых, вот эту семерку. Пятеро будут впоследствии приговорены к различным срокам тюремного заключения и ссылки, а вот двоих выведут через вот эту вот самую невменяемость. Причем, если в отношении одного из обвиняемых Файнберга это будет решение того же суда, который судил вот эту пятерку, дело в том, что его нельзя было выводить на суд, потому что при задержании сотрудник КГБ выбил ему все передние зубы. И поэтому было принято решение в судебное заседание его не доставлять, а заочно, это допускалось уголовно-процессуальным кодексом, заочно на основании результатов психиатрической экспертизы, соответственно, решить, что он невменяем, поэтому не подлежит судебному преследованию, а подлежит лечению в специальном психиатрическом учреждении. Вот отрывок из экспертизы по делу Файнберга, чтобы вы себе представили, я еще несколько документов буду сегодня позже цитировать, чтобы вы себе представили, что такое советская психиатрическая экспертиза. С увлечением и большой охваченностью охваченностью. Да? Интересный термин. Высказывает идеи реформаторства по отношению к учению классиков марксизма, обнаруживая при этом явно повышенную самооценку и непоколебимость своей правоте. Да. В то же время в его высказываниях о семье, родителях и сыне выявляется эмоциональная уплощенность. Вот это через два года будет звучать в экспертизе по делу Горбаневской. Дело в том, что, как комментируют вот последствия специалисты, комментировали эти экспертизы, для того, чтобы по советским психиатрическим меркам привязать это все к шизофрении, один из способов, который широко экспертами применялся, показать неэмоциональность человека, такую эмоциональную глухоту, эмоциональную тупость, там, где, по мнению экспертов, вроде бы должна была присутствовать, наоборот, повышенная.
По отношению к семье, близким.
Да, совершенно верно. И вот в случае Горбаневской это будет активно применяться, потому что у нее двое маленьких детей, один на момент демонстрации трехмесячный. Далее, продолжаю ту же цитату. В отделении института при внешне упорядоченном поведении, то есть это они признают, что человек ведет себя нормально, да, можно отметить беспечность, равнодушие к себе и окружающим. Он занят гимнастикой, обтиранием, чтением книг и изучением литературы на английском языке. Это вот все в подтверждение тезиса об эмоциональной уплощенности. То есть, по идее, человек должен был бы, видимо, по мнению экспертов, бегать из угла в угол вот этой вот тюремной палаты, а он, понимаете ли, изучает литературу на английском языке. Завершаю цитату. «Критика к своему состоянию и создавшейся ситуации у него явно недостаточная». Вот так вот.
Интересно.
На основании этого был сделан вывод о том, что Файнберг, соответственно, подлежит лечению и так далее. Значит, тем временем вот этот вот суд, который стремительно был подготовлен, подробности вы можете прочитать в уже не раз нами рекомендованной замечательной книге Дины Исааковны Каминской «Записки адвоката». Она в этом процессе защищала единственный из адвокатов, защищал сразу двух обвиняемых, Павла Литвинова и Ларису Багарас. Ну, а кроме этого, еще Софья Калистратова защищала Вадима Делане, Николай Монахов, Владимира Дремлюгу и Юрий Поздеев, Константина Бабицкого. И вот там у Дины Исааковны все это хорошо описано, но вот отрывочек из типового, или точнее сказать, типовой отрывочник, отрывочек из обвинительного заключения, что им всем инкриминировалось. Имерек, будучи не согласен с политикой КПСС и советского правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу в защите его социалистических завоеваний, одобренной всеми трудящимися Советского Союза, вступил в преступный сговор с другими обвиняемыми по настоящему делу с целью организации группового протеста против временного вступления на территории ЧССР войск пяти социалистических стран. Ранее, изготовив плакаты с текстами, содержащими заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный общественный строй, а именно «Руки прочь от ЧССР», «За нашу и вашу свободу», «Долой оккупантов», «Свободу», «Дубчику», «Да здравствует великая», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» на чешском языке. 25 августа сего года, 12 часов дня, явился к лобному месту на Красной площади, где совместно с перечислением фамилий принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушавших общественный порядок и нормальную работу транспорта.
Ну, тогда еще ходил
транспорт. Нет, нет. Единственная не транспортная ходил. Артерия – это выезд из-под Спасской башни, соответственно, туда, на нынешнюю Ильинку. Да. Там будут показания отдельно сотрудника.
В 68-м уже убрали, да?
Да.
Мимо ГУМа ходил тогда еще.
По-моему, уже убрали.
Это начальник 60-х.
По-моему, убрали. Там да. Есть показания. Все это у Горбаневской в книжке, которая в 70-м году посевом была издана. Все это очень... Она сейчас лежит в интернете. Очень подробно описано. Там были показания сотрудника ОРУДА, как тогда называлось отдел регулирования уличного движения, как тогда называлось ГАИ ГИБДД, который дежурил как раз у Спасской башни, вот он напирал на то, что могли создать препятствия движению
выезду. Честно говоря, был выезд там небольшой с улицы Куйбышева, с Ильинки.
Ну, по-моему, с поворотом еще до лобного места.
Да, до лобного места.
Да. Значит, нарушили нормальную работу транспорта, развернул вышеуказанные плакаты и выкрикивал лозунги, аналогичного с плакатами содержания, то есть совершил преступление, предусмотренное статьями 190, часть 1, 190, часть 3 Уголовного кодекса РСФСР. Ну, часть 1 – это распространение измышлений, порочащих государственный общественный строй, а часть 3 – это участие в мероприятиях, нарушающих общественный экстремальный порядок работы транспорта. Откуда, собственно, эта формулировка взялась? Нужно было подогнать под определенные статьи Уголовного кодекса. Что касается Натальи Горбаневской, то вот в том деле 68-го года ее вообще вывели за скобки. В отличие от Файнберга, которого положили на экспертизу в Институт Сербского, с ней была проведена такая амбулаторная, скажем, экспертиза, и комиссия приняла такое замечательное в своей безликости решение о том, что у нее может наблюдаться вялотекущая шизофрения и так далее. Значит, почему в отношении нее было сделано такое исключение? Ну, вот сама Наталья Горбаневская, она высказывает, видимо, обоснованное предположение, что единственной причиной было наличие у нее трехмесячного ребенка. Она его с собой взяла на эту демонстрацию, потому что ей не с кем было его оставить. И там ее потом в 70-м году будут спрашивать наследство, а почему вы его там не оставили каким-нибудь знакомым. Она в книге пишет, ну, я им этого не сказала. Она сказала, не с кем было оставить. А на самом деле я понимал, что я с этой демонстрации не вернусь. И что же, так сказать, останется трехмесячный ребенок у каких чужих людей. Вот. А здесь, в данном случае, если бы ее задержали надолго, то властям пришлось бы решать проблему как-то. Что касается истории советской карательной психиатрии. Начинается она вместе с советской властью, и можно вспомнить попытки Марию Спиридонову в свое время тоже объявить ненормальной и так далее, по личному указанию Дзержинского предпринимались. Но до войны в Советском Союзе существовала одна специализированная психиатрическая больница тюремного типа. Она располагалась в Казани, Горбаневская там побывает после, значит, решения суда 70-го года. А вот затем, и это фиксирует много, на самом деле, исследований исторических, историко-медицинских, посвященных этой теме, затем начинается такой бурный расцвет вот этой самой карательной психиатрии, и резко увеличивается количество специализированных заведений. Открывается уже после войны, значит, колония специального типа для психохроников, в том числе и политических, в Сычевке, Смоленской области. Та самая знаменитая Сычевка, которую Жуков год брал. Вот. Дальше очень известная больница в Ленинграде на Арсенальной улице. Дальше в Калининградской области, в Черняховске, в Минске, в Днепропетровске. Резко увеличивается количество вот этих вот решений судов о направлении, о признании невменяемыми и направлении вместо там тюремного заключения, скажем, или ссылки на лечение в больницу такого типа. Под это подводится целая психологическая теория, можно сказать, целый куст теорий, создателем, главным создателем которой, ну так, в общем, более-менее все эксперты называют одного и того же человека, это Андрей Владимирович Снежневский. Именно ему принадлежит честь, достаточно сомнительная, как считает большинство специалистов, не просто изобретение термина, а разработки, очень основательной разработки вот этой вот теории вялотекущей шизофрении, которая исходит из того, что можно диагностировать шизофрению даже при отсутствии какой-то четкой клинической картины на основании каких-то мельчайших поведенческих вещей, которые, соответственно, психиатр и интерпретирует вот как, так сказать, смазанную форму, но тем не менее имеющуюся форму этого психического заболевания. В случае с Горбаневской это было сделать сравнительно несложно. И вот что она сама пишет, чтобы исключить какие бы то ни было домыслы на этот счет. В данном случае я хочу прямо ее процитировать. Могли быть некоторые основания для того, чтобы считать мой диагноз обоснованным. Поскольку у меня в 58-м году было не знаю что. Что-то я почувствовал, нехорошо мне. Я работала в библиотеке и вдруг обнаружила, что не могу трогать бумагу, то есть не могу работать. Пошла сама в психиатрическую больницу на 2 недели. Почувствовала, что мне в больнице становится только хуже, и ушла оттуда. Там мне поставили диагноз шизофрения под вопросом. После чего я была под наблюдением психдиспансера. врач, который меня регулярно наблюдал, всегда мне говорил: я в диагнозе шизофрения сомневаюсь совершенно. У вас был психотический эпизод. Но, тем не менее, я оставался на учете. В 68-м году, после демонстрации, в которой я участвовал, я единственный из участников остался тогда на свободе, если не считать Таню Баеву, ну, вот это то, о чем я говорю, которую мы уговорили сказать, что она была не участником, а присутствовала там. Я единственный остался на свободе, поскольку я и на Красной площади была с маленьким ребенком грудным, которого я не могла оставить, потому что я его кормила. Меня направили на амбулаторную экспертизу в Институт Сербского. В Институте Сербского мне поставили замечательный диагноз, над которым я долго потом смеялась в своей книге «Полдень. Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 68 года против вторжения в Чехословакию». Диагноз звучал так. Цитата. «Возможность вялотекущей шизофрении не исключена».
Отлично.
«Возможность не исключена». Вот. И после этого Наталья Горбаневская, от которой временно отстали, передав ее, так сказать, на поруки ее матери, то есть не стали применять пока даже вот эту вот карательную психиатрию, после этого она начинает, продолжает, можно сказать, достаточно активно участвовать в диссидентском движении, участвует в работе над хроникой текущих событий, в других акциях. Ну и в результате, в конце, в декабре 69 года, ее берут уже, так сказать, в серьезную адресную, можно сказать, разработку. И в конечном итоге ей предъявлен следующий букет обвинений. Значит, я сейчас процитирую хронику текущих событий, которая пересказывает это. Это не цитата из обвинительного заключения, это пересказ обвинительного заключения. Прокурор в своей речи отметила, что Горбаневская 25 августа 68 года, то есть ей припомнили то дело, да, совершила преступление, приняла участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, за которые другие участники были осуждены и ныне отбывают наказание. Однако следствие, приняв во внимание невменяемость Горбаневской, воздержалось от возбуждения в отношении ее уголовного дела и передало ее на попечительство матери. Теперь, говорит прокурор, мы видим, и сама мать Горбаневской признает, что попечительские обязанности она выполняла плохо, и что Горбаневская продолжала свою преступную деятельность. Так, 29 августа она передала в редакции газет «Руды право», «Унита», «Морнинг Стар» и другие свое письмо, в котором тенденциозно описывал события 25 августа. Прокурор цитирует часть письма. «Мои товарищи, я счастлива, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли хоть на мгновение прорвать поток разнузнанной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал и узнает народ Чехословакии, и вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, придает нам силы и мужество». Далее, опять обвинение. Горбаневская не останавливалась ни перед чем. Она передавала нашим злопыхателям свои работы. Это и работами можно назвать лишь условно. Эти работы использовались для антисоветской пропаганды за рубежом. Так радиостанция «Свобода» передал почему-то. Очерк «Бесплатная медицинская помощь», шестой выпуск «Хроники». Таким образом, говорит прокурор, материалы дела устанавливают, что Горбаневская систематически изготовляла и распространяла клеветнические измышления, порочащие советский государственный строй, то есть совершила действия, предусмотренные статьей 190 прим. Уголовного кодекса РСФСР. Кроме этого, ей инкриминировалась еще одна статья, и статья достаточно тяжелая, тоже, скажем так, тяжелая. Это следующая статья 191 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за насильственные действия в отношении препятствования работникам правоохранительных органов в исполнении их должностных обязанностей. А один из пунктов, третий, по-моему, этой статьи, в случае, если это сопряжено с насилием, то там санкция была от 1 до 5 лет лишения свободы. С чем это связано? Когда следователь при обыске, значит, взял в руки, и у Горбаневской возникло ощущение, что он собирается забрать эту рукопись, приобщить к делу, переписанный ею реквием Ахматовой, обложку для которого набросала сама Анна Андреевна, то Горбаневская начала у него из рук эту рукопись вырывать. И в результате у него были слегка оцарапаны два пальца на руке. Ну, вот это тоже было бережно к делу, соответственно,
ну, конечно,
подшит. Да. Ну, а как же такой подарок, да? И дальше, собственно говоря, на суде начинает свое блестящее выступление Софья Васильевна Калистратова. Она говорила около полутора часов. Это уже само по себе достаточно большая редкость в советском суде, потому что, в отличие от дореволюционного суда, длительные выступления адвокатов были не слишком приняты, и большинство адвокатов, имевших допуск к такого рода делам, и к такого рода делам нужно было иметь специально оформленный допуск. Это у Каминской все очень подробно описано. Большинство адвокатов предпочитали придерживаться такой безопасной нейтральной линии. Они признавали, да, мой подзащитный то, мой подзащитный сё, но просили учесть какие-то обстоятельства, которые могли повлиять на смягчение приговора. Молодость, то, что первый раз, там то, сё, пятое, десятое, оказался втянут и так далее. Вот это то, о чем Юлий Ким в своем знаменитом адвокатском вальсе написал такие строки: наверное, надо бы просто просить снисходительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Угу. Вот она, 190-я статья, и предопределенный, конечно, заранее приговор.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на 5 минут, а потом продолжим.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем дело Натальи Горбаневской и историю с карательной психиатрии. Сегодня важно напомнить, что Горбаневская и ее соратники, так же, как и Сахаров, это был содержательный процесс и информирование, высказывание, продвижение позиции и ценностей, а не движуха ни о чем. Вот.
Ну, это действительно была чрезвычайно рискованная деятельность, и большинство этих людей, в общем, за эту деятельность серьезно поплатилось, и были и судьбы сломаны, и жизни, в общем, тоже. И это действительно для подавляющего большинства из них было не какое-то там мальчишество, а сознательное вполне действие. И вот Софья Васильевна Калистратова в суде в своем полуторачасовом выступлении отстаивает следующий тезис. Значит, во-первых, упоминание о том, что Горбаневская в августе 1968 года совершила преступление, не может быть принято, потому что противоречит принципу презумпции невиновности, потому что она не была тогда
судом.
Была судом осуждена.
Да.
Поэтому говорить о... А суд, разумеется, такие вещи должен рассматривать, обязан рассматривать индивидуально. Да? Вот что сказал Софья Васильевна. Факт преступления невменяемости мог быть установлен только судом, а Горбаневской суду предана не была. Поэтому упоминание об этом эпизоде следует исключить из обвинения. Дальше. Значит, нет оснований вменять вину Горбаневской составление отправления в редакции вот этих перечисленных газет, там «Роды права», «Юмнита» и так далее, письма 28 августа, потому что это письмо уже было в поле зрения следственных органов к моменту прекращения дела в отношении Горбаневской 13 сентября. Да, то есть получится повторное инкриминирование. Горбаневской не вменялось вину ее передачи работы «Полдень» для опубликования за границей, так как нет доказательств, что опубликование произведено с видимой согласия Горбаневской вменяется участие в составлении и распространении сборников хроники текущих событий, выходящих в самоздате. Эти сборники анонимные, и в деле нет достаточных доказательств, что Горбаневская в такой работе принимала участие. Были в распоряжении обвинения были показания, значит, нескольких человек о том, что она принимала участие в такой работе, но были контрпоказания. Вот контрпоказания суд не счел необходимым заслушать, а, следовательно, по мнению Калистратовой, значит, из обвинения тоже это должно быть исключено. Горбаневская не отрицает, что ей написан очерк «Бесплатная медицинская помощь», что она давала его читать своим знакомым. Защита считает, что этот очерк не является криминальным. В постановлении о направлении дела в суд неправильно излагаются отдельные места очерка, что легко установить. Например, говорится, будто Горбаневская в своем очерке утверждает, что она была насильственно помещена в роддом органами КГБ. А в очерке она лишь протестует против насильственного перевода из роддома в больницу Кащенко.
Ну, понятно.
И так далее.
Совсем вообще.
Совершенно другое. Да. Да? В постановлении следователя о направлении дела в суд сказано, что у Горбаневской изъято много клеветнических произведений и документов различных авторов, но не указывается, какие именно произведения, в чем их криминальность. Ну, разумеется, это должно быть разобрано по каждому документу, если следствие считает, что он содержит клевету. Да? Значит, и, наконец, вот этот действительно очень опасный для Горбаневской сюжет, связанный с сопротивлением, которое она оказала при производстве обыска, который выразился в том, что она начала отнимать рукописный экземпляр «Реквиема». Значит, следователь Шилов изымал рукописный экземпляр произведения Анны Ахматовой «Реквием» с нарушением закона, по которому изъятие должно быть строго ограничено предметами и документами, имеющими отношение к делу. Ссылка Шилова на то, что он изымал рукопись, чтобы выяснить мировоззрение, склонности и привычки Горбаневской, явно неосновательна, поскольку мировоззрение, склонности и привычки не являются объектом уголовно-процессуального права. Значит, на самом деле, дело в том, что в любом постановлении о производстве обыска содержится специальное упоминание о том, что является объектом поиска.
Угу.
Более того, следователь при понятых в начале обыска должен этот пункт огласить и должен предложить хозяину там, квартиры или какого-то другого объекта, где производится обыск, предложить добровольно выдать эти предметы, там, документы и так далее. Значит, поэтому, и этим, кстати говоря, советские адвокаты не злоупотребляли, не желая раздражать следствие и обвинение, но на самом деле тут нарушения случались сплошь да рядом. Сам бывал понятым при обыске, помню такие вещи. Значит, в данном случае действительно следователь Шилов не должен был взимать эту рукопись. Горбаневская, как видно из его показаний и показаний Шилова, чинила карандаш для своего сына лезвием безопасной бритвы. Взволнованная тем, что следователь изымает дорогую для нее рукопись с автографом Ахматовой, она попыталась отнять рукопись. При этом в процессе секундной борьбы у следователя оказалось два небольших пореза на пальцах. Как подтвердил Шилов в суде, Горбаневская тут же извинилась и сказала, что причинила порезы нечаянно. При таких обстоятельствах нет оснований считать, что был умысел на применение насилия.
Да, ну, кстати, об обысках, что и сейчас не предъявляют, не рассказывают, что ищут, и не просят выдать. Ищут а бы что?
Ну, да, потому что очень часто постановление о производстве обыска, особенно сейчас, насколько я слышу от современных адвокатов, выносится в надежде на то, что что-нибудь
найдем. Ну, что-нибудь найдем,
что-нибудь,
да,
найдем.
А там посмотрим.
Как, да, бывает часто, и вот недавно совсем, да, в очередной раз было, что вроде как приходит человеку, который обыск производится в рамках уголовного дела с одним составом, а находит неожиданно оружие, наркотики и другие.
Да, да, да.
Сказать, опасные вещи. Поэтому, естественно, что в таких случаях, конечно, нарушения являются очень частыми. Но надо сказать, что, опять же, как вот в адвокатском вальсе у Юлия Кима, суд в данном случае с блестящим разбором адвоката Калистратовой, он его проигнорировал и вынес соответствующее решение. Решение заключалось в признании невменяемой и направлении на лечение в соответствующее медицинское учреждение. Вот теперь, что собой эти учреждения представляли? Немало этих описаний существует на сегодняшний день, поскольку, ну, достаточно многим людям, умеющим, что называется, литеру складывать не только в рапорты, значит, применялись такого рода меры. Одно из самых подробных и детальных, и спокойных таких при этом, даже, я бы сказал, немножко отстраненных описаний, содержится у Петра Григорьевича Григоренко в его книгах, в частности, в «Подполье можно встретить только крыс». Вот что сама Горбаневская пишет о, значит, тех местах, в которых ей пришлось оказаться после этого приговора. Общим для всех этих заведений является следующее. Политические, находясь в здравом рассудке, содержатся в общих камерах с тяжелыми психическими больными. При нежелании отказаться от своих убеждений, они под предлогом лечения подвергаются физическим истязаниям, инъекциям больших доз аминозина и сульфазина, вызывающих шок и тяжелые физические расстройства. Режим закрытых тюрем с одночасовой прогулкой. Иногда вводится внутривенно метал натрия, сильное снотворное, расслабляющее человека. После инъекции допрашивают. Персонал состоит из надзирателей войск МВД в белых халатах поверх мундиров, санитаров из числа заключенных уголовников, воров, бандитов, рецидивистов, тоже в белых халатах. И, наконец, старшего и среднего медицинского персонала, у многих из них под белыми халатами офицерские погоны. Ограждены эти больницы тюрьмы еще более внушительными кирпичными заборами, чем любые другие тюрьмы. И вот интересный сюжет. Я слышал про такие вещи. Заключенные из лагерей особого и строгого режима, не выдержав тяжелых лагерных условий, иногда пытаются симулировать сумасшествие. Некоторым это удается. Ну, на лагерном языке, на уголовном жаргоне называется косить. Да?
Ну, да.
Однако, попав в тюремную психиатричку, они сразу понимают, что это куда хуже, чем самые тяжелые лагеря. И некоторые даже на коленях умоляют врачей отпустить их обратно. А вот для тех, кто представляет себе хотя бы понаслышке, как я представляю понаслышке, разумеется, что такой особый и строгий режим, представить себе, что человек будет проситься туда-обратно, это, конечно, очень яркое свидетельство того, что собой представляла эта система. Кстати, Григоренко со свойственной ему объективностью, он начинает свой рассказ о вот этих вот психиатрических тюрьмах, будем их так называть, с признаний того, что там и кормят значительно лучше, чем, скажем, на зоне, да, и что медицинский персонал отличает достаточно большая квалификация в силу того, что зарплаты значительно выше, чем, скажем, в обычных психиатрических учреждениях. И там то, сё, и чистоту он отмечает. Но потом подробно и также бесстрастно говорит о том, о чем кратко сказано в зачитанном мной отрывке из Натальи Горбаневской. И говорит лечении, которое здорового психически человека превращает либо в овощ такой вот ни на что не реагирующий, либо приводит к действительно тяжелым поражениям и психике, каким-то побочным физическим эффектом и так далее, и так далее, и так далее. Вот Дмитрий спрашивает насчет...
Кто мог освободить, да?
Да, насчет того освобождения. Значит, вот тут тоже зарыто немалых размеров собака. Нет, освобождение из подобного рода, поскольку суд признал человека невменяемым, да, у суда как бы к этому человеку вопросы закрыты. Он передан в другую систему. Он передан в систему Минздрава, потому что вот все вот это вот великолепие с людьми в погонах на каждом шагу, оно, тем не менее, находится в системе Минздрава. А из системы Минздрава освобождает система Минздрава. Больного выписывают тогда, когда больной излечился. То есть, время выхода из такого заведения целиком и полностью находится на усмотрении врачей. Когда врачи сочтут, что пациент больше не нуждается в подобного рода лечении, тогда...
То есть, это выписка, да?
Это выписка, совершенно верно. И люди годами находились в этих условиях и подвергались такому лечению.
Да.
Эта вещь, надо сказать, достаточно обоюдоострая, потому что вот в комментариях к голосованию неделю назад, когда мы предложили вот список людей, признанных невменяемыми, кто-то из наших слушателей посетовал, а что же, вот почему я здесь не вижу знаменитого дела Джумангалиева. Людоеда, который, значит, у гражданина Узбекистана, это все не очень давняя история, он жив, этот человек. Во-первых, потому что мы сознательно решили не включать в этот список маньяков, убийц, насильников, некрофилов, педофилов, людоедов. Естественно, можно было сделать впечатляющую подборку, но вот мы оба небольшие любители такого рода дел. Во-вторых, Джумангалиев жив и находится сейчас в психиатрическом заведении такого типа. И это еще одна причина, по которой, значит, мы это дело не включали. Но вспомнить о нем, может быть, имеет смысл в том плане, что вот он, совершив убийство и акт каннибализма, был направлен, признан невменяемым, направлен на лечение, и он был через некоторое время признан излечившимся. И его освободили, после чего наступил рецидив. И он повторно был, соответственно, ввергнут в такого рода заведение. Теперь я сомневаюсь, что он оттуда выйдет с учетом того рецидива. Но я к тому, что у врачей могут быть и ошибки вот такого плана, как в случае с Жумангалеевым. И, разумеется, особенно в ситуации, когда власть контролирует все и вся, можно без особенного труда, любой квалифицированный врач напишет соответствующее заключение, которое будет нужно для того, чтобы человека бесконечно держать такого рода заведение.
У меня ощущение, конечно, я не профессионал, но у меня ощущение, что вот на таких вещах люди, которые там работают, делают экспертизы, и врачи, которые, может быть, изначально имели квалификацию, что такие подрывают квалификацию, не только репутацию, но и, собственно, вот.
Ну, вы знаете, вот я почитал...
А то, что называется, руку можно испортить.
Ну, вот, разумеется. Вот,
да, да.
Я почитал кое-какие материалы, посвященные создателям вот этой вот самой системы, ну, вот уже упоминавшему Снежневскому, и Данилу Романовичу Лунцу, который, подпись которого в качестве председателя комиссии стоит под очень многими психиатрическими экспертизами диссидентов. У меня сложилось впечатление, что с одной стороны, в другой системе, скорее всего, это были бы уважаемые ученые, потому что их определенные заслуги в области психиатрии, научной психиатрии, в общем-то, и те, кто их жарко критикует, не отрицают. Но это люди, которые заключили сделку с дьяволом.
Да.
Это люди, которые Снежневскому, например, его работа позволила практически задавить, как в свое время Лысенко, да, задавить своих научных конкурентов, и школа Снежневского, по сути, господствовала там в течение 20 лет советской психиатрии. Лунцу она доставила, по свидетельству того же Григоренко, погоны полковника КГБ, в которых он приходил на работу, там уже снимал китель и надевал белый халат. Так что это... дилемма, которая до сих пор никуда не делась.
Саш говорит, что Джумангалиев сбежал. Значит, сбежал.
Из психиатрического... Вы знаете, я не помню сейчас обстоятельств, был ли он освобожден решением врачебной комиссии, или он был переведен в заведение обычного
другое, да,
типа, откуда смог сбежать. Я не помню обстоятельств того дела, но в любом случае, что степень его опасности была недооценена врачами, это несомненно.
Что же, мы разобрали сегодня это дело, да, вы справедливо напоминаете нам Валерии Новодворской, которая...
Да, и много других.
Да.
Ирина спрашивает, как сложилась судьба Софьи Калистратовой, она еще некоторое время будет продолжать свою адвокатскую борьбу, дальше в отношении ее самой будет возбуждено уголовное дело, но это уже будет, как сказать, ближе к концу советской власти, ей удастся отстоять себя, ну, а в конце концов прокуратура, оно будет закрыто, это дело за отсутствием в ее действиях состава преступления.
Теперь же у нас на следующую неделю знаменитые грабители, знаменитые ограбления у нас представлены, и уже можно голосовать, я так думаю, во всяком случае, мне так говорили, на сайте у нас сейчас. Суд над Эдвардом Хэнниманом Смитом, организатором первого крупного ограбления банка в США. Это 1831 год. Вот.
Это первое дело, по крайней мере, американцы так говорят, что это первое такое крупное ограбление. Он сумел унести $250 000 в ценах 1831 года. Около 6 миллионов современные деньги. Да.
Суд над участниками ограбления банка...
Барка.
Барк Нельсон. На рейде Мельбурна, да, 1862 год.
Это разгар австралийской золотой лихорадки. Барк принял груз, в том числе, там золото. Было и золото тоже, и вот был налет такой лихой.
Так, третий у нас суд над группой социал-демократов. О, пошли эксы, да?
Да, это эксы.
Награвивший банк Гельсинфорсе. Это Великое княжество, соответственно, Финляндская, Российская империя, 1906 год.
Интересно, самый разгар. Да, если выберете это дело, мы расскажем, что там их до конца, до последней инстанции будут судить именно финские суды. А система была автономной. И поэтому там было много нюансов по сравнению с российским правосудием.
Суд над членами Индийского национально-освободительного движения. преступления, ограбившими поезд. Это Индия Британская, 26-й год.
Это еще 900, один экс, да, и тоже такое очень громкое дело, большой, там, многоступенчатый судебный процесс.
И, наконец, великое ограбление поезда, 64-й год, Великобритания, 1900.
Это единственное дело, которое мы один раз уже, да, предлагали, но мы не могли его не предложить в процессе знаменитых грабителей.
Куда денешься? Конечно. Пожалуйста, голосуйте. Напоминаю, что вы можете пересмотреть эту передачу на канале YouTube «Дилетант». Вот Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.